Глава 7. Грейлин крепко сжал на балдашник рукояти своего вложенного в ножны меча, клинка, который принадлежал его роду на протяжении 18 поколений. Назывался он Терний, и навершие его было сплошь покрыто острыми серебристыми шипами, которые больно впились в ладонь. Смотрел он на Джейса, который, пошатываясь, стоял на коленях на досках рулевой рубки. Молодой человек ощупывал шишку на затылке, морщась от боли, а может, и от чувства вины. Никс уже рассказала обо всем, что произошло внизу. К этому времени уже все собрались в рулевой рубке, пытаясь понять, что все это значит. Даррент рассеянно набивал трубку, прислонившись к штурвалу. Шия и Райф стояли у двери, скрестив руки на груди. Крайш уже сходил за целительской сумкой и помог оживить Джейса. После краткого осмотра алхимик решил, что молодой человек особо не пострадал. Грейлин явно подумывал, не исправить ли это упущение. Его пальцы еще крепче сжали рукоять меча. Учитывая произошедшее, Джейс явно представлял собой опасность. Не только для Никс, но и для всего их дела. Не лучше ли устранить эту угрозу прямо сейчас? Никс пристально посмотрела на Грейлина, словно почувствовав его намерение, и демонстративно опустилась на колени рядом с Джейсом. Махнула на Фена, а затем на Дала и Тамрин, скромно стоящих в сторонке.
«Плевать на возможную опасность», — сказала она. «Джейс только что всех нас спас».
Грейлину пришлось признать ее правоту, хотя и неохотно. Джейс скривился, лицо у него побледнело еще сильней.
«Я и вправду не знаю, что произошло. Я ничего не помню, кроме того момента, когда Никс столкнулась с Кизмеком. Я шагнул вперед, пытаясь прийти ей на помощь, и тут вдруг словно исчез. Следующее, что я помню, это как моя голова взорвалась огнем, а тело свалилось на пол».
Грейлин повернулся к Никс.
«А вот ты, почему ты не сказала нам, что почувствовала что-то странное в Джейсе сразу после того, как запустилась турубье, и он чуть не погиб?»
Никс помотала головой.
«Это был лишь мимолетный момент во всем этом хаосе. После этого Джейс выглядел совершенно нормальным. Я и думать про все это забыла».
Грейлин заметил, как сузились ее глаза на том, что явно было ложью. Крайш, как видно, тоже это заподозрил.
«Башалия вроде тоже опасается твоего друга».
Никс просто смотрела на свои колени. Заговорил Даррент, попыхивая раскуриваемой трубкой.
«Что-то явно скрывается в этом парне. Что-то, что способно свести на нет весь этот ваш обуздывающий напев. Может быть, это благо, а может и проклятие. Насколько ни странствую я по миру, никогда ни о чем подобном не слышал».
Крайш поднял взгляд от целительской сумки, в которой наводил порядок.
«Раньше твои странствия никогда не приводили тебя в пустоши, в древнюю крепость Тавинов. Чуждая нам алхимия Турубье находится за пределами понимания для всех нас».
Даррент приподнял бровь.
«Может, и не для всех нас».
Несколько взглядов метнулись в сторону Шии. Грейлин нацелился на нее пальцем.
«Ты когда-нибудь испытывала что-нибудь подобное? Тебе что-нибудь известно об этом?»
Шия, до сих пор стоявшая совершенно неподвижно, медленно пошевелилась, словно разогреваясь изнутри.
«Многое из того, что содержалось в моей памяти, потеряно для меня», —
напомнила она собравшимся.
«Но даже если бы это было не так, слияние энергий, содержащихся в Турубье, и впрямь находится за пределами понимания большинства, не считая разве что тех тавинов, кои относятся к касте крестов».
Грейлин нахмурился.
«Заручиться поддержкой креста нам точно не светит».
Он знал, что тавины делятся на три касты, у каждой из которых свои задачи и способности. К самой низшей принадлежали корни, рабочие пчелки с текучими, способными принимать практически любое обличье телами. Затем шли могущественные оси, такие как Шия, владеющие могучим даром обуздывающего напева. Но выше всех стояли кресты, истинные вожди и корифеи, бездонные кладези мудрости и коварства. Но представители этой могущественной касты давно исчезли из этого мира. Фен повернулся к бронзовой женщине.
«Шия, ты ведь все-таки сумела запустить турубью в пустошах. Ты явно должна что-то знать».
Лазурный взгляд той упал на судонаправителя.
«Я была всего лишь ключом, не более того. Потребен щедрый источник Синмельда, того, что вы именуете обуздывающим напевом. кто-то вроде меня, чтобы пробудить ту рубью, привести ее в действие. В этот момент она полностью опустошает этот источник, выжигает его дотла».
Грейлин вспомнил, как шея вывалилась из хрустального кокона после запуска этого великого инструмента, приводящего в движение мир. В тот момент у нее почти уже не оставалось сил. Никс нахмурилась.
«Я тоже тогда ощутила нечто подобное с Джейсом. Пустоту, которая стремилась лишить меня всего, может, даже и самой жизни?»
Джейс прикрыл глаза, явно уязвленный этими ее словами. Никс этого не заметила, все еще сосредоточившись на шее.
«Ты сказала, что Турубья истощила тебя, выжгла из тебя всю эту энергию».
Так коротко кивнула. Никс повернулась к Далу.
«Поначалу я подумала, что случившееся внизу было очень похоже на то, что тогда произошло у нас с тобой, когда твоя сила безудержно перетекала в меня, заполняя мою пустоту, превращая меня саму в источник, едва способный сдержать эту силу».
«Я твое быстропламя, ты моя горелка», — пробормотал он с несчастным видом, а может, и с затаенной обидой.
Никс повернулась к остальным, вроде не обращая внимания на уныние Дала, как не обращала внимания на терзание Джейса.
«Но там, внизу, беспомощный перед чудовищностью той пустоты, мой обуздывающий напев не накапливался в ней, а мгновенно сгорел, поглощенный прямо на месте. Казалось, будто он просто прекратил свое существование, едва только его затянуло в эту пустоту».
Заметив, как при этих словах шея слегка прищурилась, Грейлин тут же обратился к ней. «Тебе это о чем-то говорит?» Шея немного помолчала, после чего тихо произнесла.
«Кое-что вспомнилось. Совсем смутно».
«Что именно?»
— насторожилась Никс.
«Я тут упомянула про Синмельт, талант, который древние вкладывали в свои творения, причем одаривали им не только тавинов, но и существ из плоти и крови, таких как все эти огромные летучие мыши».
«И ашкапиры», — напомнил Дал. «Сновидцы глубин, подводные существа со щупальцами».
Шея кивнула.
«Но было и кое-что еще, связанное с этим даром. Связанное, но прямо противоположное, созданное в противовес Синмельду. Точно такой же по силе, как брат-близнец, но полный его антипод. Это называлось Дисмельт. Больше я особо ничего не знаю, только то, что этих двоих нужно держать порознь».
«Почему?» — спросил Грейлин.
«Едва только соединившись, они взаимно поглощают, уничтожают друг друга, и вроде как практически мгновенно».
Лицо Джейса побледнело еще больше.
«Ты хочешь сказать, что во мне может быть что-то подобное?»
«Я не знаю. Это за пределами моего понимания. Только кто-нибудь из крестов мог бы знать больше».
«Вроде Элигора», — сказал Грейлин.
«Который давным-давно уничтожен», — добавил Даррент.
«Не полностью», — напомнила им Никс.
В рубке воцарилась тишина. Все знали, что и Флилены держали у себя отрубленную голову Элигора, предводителя Орта Реван-Кри. На протяжении бесчетных веков Орден проводил над ней тайные эксперименты. Именно этим артефактом должны были завладеть их союзники в Западном Венце. Тихон был уверен, что бронзовый бюст хранит какой-то секрет, позволяющий отыскать давно потерянный ключ, необходимый для управления обеими турубьями, и это был крайне важный момент. Даже после того, как оба эти древних устройства будут активированы и внедрены глубоко в земную кору Урта, управлять ими можно лишь с помощью этого невесте, где спрятанного ключа. Крайш первым нарушил молчание.
«Вообще-то, в этом двуединстве Синмельда и Дисмельда есть определенный смысл. Что боги, что мир природы, все они требуют баланса крайностей, симметрии и противоположностей. Зима и лето, ночь и день, огонь и лед. Даже хищникам нужна добыча».
Он мотнул головой в сторону шеи.
«Возможно, Дисмельт и Синмельт — это схожее сочетание двух крайностей. Может, как раз Дисмельт питает турубью энергией, но при этом требуется и Синмельт, чтобы в процессе их взаимного взрывного поглощения как следует встряхнуть ее, пробудив к жизни».
Шея по-прежнему молчала, уже не способная предложить какие-то свои соображения по этому вопросу. Джейс резко повернулся к алхимику.
«Но если ты прав, то откуда это во мне?»
Однако ответил ему Райф, а не Краеш.
«Мы знаем, что Синмельт или обуздывающий напев может быть внедрен как в бронзу, так и в живую плоть».
Он указал на шею, затем на Никс, а потом приложил ладонь к своему собственному сердцу.
И что он может передаваться от одного источника к другому, причем совершенно самопроизвольно? Народ моей матери, Кефракай, из Приоблачья, тоже наделен этим даром. Они верят, что он пришел к ним от огромных летучих мышей, каким-то образом просочился в племена Приоблачья во время их долгого поклонения этим зверям и соседства с их обширными колониями».
Грейлин понял ход мыслей Райфа.
«Ты думаешь, что то же самое может быть справедливо и для Дисмельда? Что воздействие на Джейса взрыва энергии от Уруби каким-то образом наделило его этим даром, перетекшим из бронзы в плоть?»
«Только вот дар ли это?» — заметил Даррент, выпуская клуб дыма. «Или же проклятие?»
Райф пожал плечами.
«А это важно. Парень все равно явно не способен хоть как-то это контролировать. Примерно как новичок по части обуздывающего напева, только обнаруживший в себе этот дар».
«И все же, в отличие от тебя, у него нет никого, кто мог бы направлять и наставлять его», — заметил Грейлин, «что может представлять опасность для всех нас».
«Может, это и так», — сказал Даррент, «но есть куда более серьезная и более непосредственная угроза, о которой нам столь же мало известно».
Грейлин недоуменно нахмурился, но тут заметил, что пират нацелился суровым взглядом на своего судонаправителя. Фен лишь прикрыл глаза, поглаживая повязку на порезанной ладони.
«Кто-то подослал убийцу на борт моего корабля», — продолжал Даррент, отталкиваясь спиной от штурвала. «И я намерен выяснить, кто именно».
Никс была согласна с Даррентом. А еще была рада видеть, как обвиняющие взгляды перемещаются с Джейса на Фена. Она знала, что у судонаправителя достанет сил и стойкости, чтобы выдержать и такой шторм. А вот Джейс, ее давний друг, казался и сейчас еще более уязвимым, испуганным и растерянным из-за всего, что вдруг ему открылось. Никс ободряюще положила ему руку на бедро. Он вздрогнул, а затем его рука нашла ее ладонь и полностью накрыла ее. Джейс покосился на нее. Голос у него ощутимо дрожал. «Прости».
«Нет, это ты меня прости. Я просто не могла умолчать о подобных вещах. Жаль, что тебе пришлось узнать про себя такое в столь опасный момент».
Джейс сглотнул. В глазах у него светился ужас.
«Но что же я теперь собой представляю?»
Никс перевернула руку, соединив их ладони, а затем и пальцы.
«Мы выясним это вместе».
Джейс кивнул и глубоко вздохнул. И все-таки его страх так и не рассеялся. Не имея больше возможности еще чем-то помочь, Никс переключила свое внимание на Даррента, который уже вовсю напирал на Фена.
«Я взял тебя в свою команду 3 года назад», — говорил пират. «И, как и в случае с большинством остальных на борту, никогда не пытался совать нос в твое прошлое. Важно было лишь то, что ты поклялся в верности мне и моим людям».
Фен кивнул.
«Просто не могу выразить, что это для меня значило — найти здесь свое место. Надеюсь, я это еще и заслужил».
«Да, это так. Но теперь твое прошлое угрожает нам, так что пришло время рассказать о том, что ты от всех нас утаивал».
Никс поднялась с пола.
«Ты сказал, что, по твоему предположению, это твой дядя подослал убийцу».
«Это не предположение, а факт»,
— Фен обвел взглядом собравшихся.
«Мой отец служил королю Бхисти и Акеру в качестве верховного министра, одного из его самых доверенных советников. А потом, 3 года назад, отца обвинили в государственной измене, в заговоре с целью убийства короля вместе с другими придворными вельможами».
Лицо Фена потемнело от гнева, который он наверняка слишком долго сдерживал.
«Его повесили, как и мою мать!»
Никс поморщилась, хорошо представляя, насколько мучительна такая потеря.
«Моего брата, он старше меня на год, тоже привлекли к этому судилищу. Он еще только учился на военного моряка и служил в морской бригаде королевства. Они хотели, чтобы брат выступил с разоблачениями против нашего отца. Он отказался и был обезглавлен». «Ну а ты?» — спросил Даррент. «Тебя поставили перед тем же выбором?»
«Нет», — в голосе Фена послышались виноватые нотки. «Во время всей этой суматохи, когда люди короля вытаскивали обвиняемых из постелей, моя сестра глубокой ночью пришла в мою школу. Пришла со своей служанкой. Обе были с головой закутаны в плащи. Предупредила меня, чтобы я бежал, пока не поздно, и передала мне с этой целью увесистый кошель.
А потом рассказал о вероломстве моего дяди, который на самом деле и подстроил это обвинение отца в государственной измене. Тайно, никак не афишируя своего участия в этом. Хотя заговор был реальным, мой отец не имел никакого отношения к столь подлому предательству. Однако поддельные письма и печати свидетельствовали об обратном.
Грейлин был явно настроен скептически.
«Как ты можешь быть уверен, что уверения твоей сестры соответствовали истине?»
«Она все еще жива?» — вмешалась Никс.
«Насколько я знаю, да. Фрея замужем за двоюродным братом моего дяди, который любит ее всем сердцем, особенно после того, как она подарила ему сына. Он бы не допустил, чтобы ее кто-нибудь обидел».
Грейлин не давал ему опомниться.
«То, что провернул твой дядя. Как она про это узнала?»
«В домах моего дяди и его двоюродного брата есть слуги, с давних пор связанные между собой родственными узами, пусть даже и служат они разным хозяевам».
Даррент кивнул, выпустив струйку дыма.
«Кому еще лучше знать, что на самом деле творится в каком-то доме, как не тем, кто гнет в нем спину заготовкой или уборкой?» «Фрея любима не только тем мужчиной, который делит с нею постель», — с болью в голосе произнес Фен. «Сердце у нее хватает на всех, и эта черта всегда была присуща моему отцу. Кто-то, как видно, сжалился над ней и передал ей принесенное почтовое вороной послание из одного дома в другой. Это послание полностью разоблачало вероломные планы моего дяди. Он намеревался уничтожить моего отца и вскарабкаться по его виселице, чтобы достичь более высокого положения при дворе, что ему и удалось. Сейчас он занимает пост верховного министра, захватив место моего отца».
«А твоя сестра не могла отнести это украденное письмо королю?» — спросила Никс. «И предъявить доказательство вероломства твоего дяди?»
Многие с откровенной жалостью посмотрели на нее.
«Если б все было так просто», — пробормотал Фен.
Даррент объяснил.
«Этому письму никто бы не поверил, особенно полученному из рук дочери обвиняемого. Любая подобная попытка, скорее всего, привела бы лишь к ее гибели, а может, и к смерти остальных членов ее семьи. Фрея далеко не дура, может, сердце у нее и огромное, но оно не ослепляет ее».
Никс нахмурилась.
«А как насчет слуги, который передал это письмо в качестве предупреждения? Разве не мог он удостоверить его подлинность?»
«Даже если бы этот слуга и осмелился рискнуть», — объяснил Грейлин. «Слова такой черни не имеют ровно никакого веса».
Фен кивнул.
«Великодушие, проявленное в этом предупреждении моей сестре, имело своей целью лишь раскрыть правду, позволить дочери гордиться своим отцом, а может, и позволить его сыну сбежать той же ночью».
«Что ты сделал?» — заключил Даррент.
«В самый последний момент у меня едва хватило времени, чтобы запихнуть вещи в дорожный мешок. И все же я едва не столкнулся с троицей наемных убийц, один из которых нес ящик с кизмеком, не исключено, что с тем же самым, что напал на нас внизу».
Грейлин заметно помрачнел.
«Коли так, то если твой дядя как-то вызнал, что ты сейчас на борту огненного дракона, это будет не единственная его попытка».
«Но почему твой дядя продолжает преследовать тебя?» — спросила Никс. «Три года ведь уже прошли. Пост верховного министра он благополучно получил. Так какая ему выгода от твоей смерти?»
«Мое бегство из Бхистии было воспринято как еще одно доказательство двуличия моего отца. Как я уже говорил, моему брату не удалось бежать, в отличие от меня. У моей сестры не было возможности предупредить его, особенно когда он находился на борту корабля в открытом море».
Губы Фена сложились в бескровную линию.
«И все же своим бегством я нацелил топор палача на голову брата. Джеред никогда не возвел бы поклеп на нашего отца!»
Даррент положил руку на плечо Фена.
«Не взваливай на себя это бремя. Твоя сестра многим рисковала, чтобы позволить тебе спастись. И я готов поспорить, что твой брат с радостью отдал бы свою голову, только чтобы ты остался в живых!»
«Кроме того, оставшись в живых, — добавил Грейлин, бросив взгляд на Никс, — в один прекрасный день ты сможешь исправить эту вопиющую несправедливость».
«Твой дядя наверняка как раз этого и опасается», — сказал Райф. «Вот почему и продолжает эту охоту. Но прими это знание как утешение».
Фен нахмурился.
«Утешение? Каким образом?»
Глаза Райфа хитро блеснули.
«А таким, что, едва только осуществив свой подлый план, твой дядюшка наверняка просто места себе не находил от страха». перед местью со стороны собственного племянничка, а может даже и перед разоблачением. Такого страха, что кишки у него завязались узлом, который за 3 года затянулся лишь еще туже. Представляешь, каково ему сейчас живется?»
Даррент хрипло рассмеялся.
«Ха-ха, верно подмечено!»
Фен все еще с мрачным лицом вроде немного ожил.
«Как бы там ни было, мой дядя не остановится, пока один из нас не умрет».
«И все же, это не самая большая угроза, которую он собой представляет».
Грейлин повернулся к носовым окнам, вглядываясь в грозовое небо на юге.
«Король Акер привечает посланников как из Клаши, так и из Холлендии. На данный момент он колеблется, но если его верховный министр прознает, что данный корабль с Феном на борту, это тот самый корабль, за которым охотятся силы Холлендии, то этот ублюдок наверняка склонит чашу весов против нас».
Даррент выпрямился.
«Тогда нужно сваливать отсюда, пока этого не случилось!»
Джейс поднял голову, покосившись на Крайша.
«Карта, которую мы раздобыли, нам нужен фен, чтобы изучить ее!»
Грейлин лишь отмахнулся.
«С этим можно подождать. Нам надо срочно сниматься с якорей и для начала добраться до некрополей на границе Пустоземья. До этого ваша карта нам не понадобится».
Никс выдохнула, хотя и не сознавала, что затаила дыхание. Она проследила за взглядом Грейлина, устремленным за окна, но сама смотрела на запад, туда, где их опять подстерегали серьезные опасности.
Тогда в студенных пустошах они победили паука, всего-навсего простого корня, да и то успевшего тронуться умом за долгие века. Но этот паук успел дать им предостережение касательно того, что ждет их в пустоземье. Расположенную там вторую турубью охраняла могущественная ось, представительница той же касты, что и Шия, вместе с небольшой армией Реван-Кри. Никс не испытывала страха перед этим испытанием, лишь облегчение. Долгое путешествие вкупе с ожиданием отягощали ее, не давали спать много ночей. И хотя многое еще оставалось неизвестным, в одном она была уверена. «Даже если это потребует всех наших жизней, мы не имеем права потерпеть поражение». И все же Никс знала, что это бремя лежит не только на ее плечах. Она обратила свой взор на восток. Еще один из ее сотоварищей нес не меньшую ответственность и, хотелось надеяться, был полон такой же решимости выполнить свой долг. Никс не знала, перед кем стояла более сложная задача, но находила некоторое утешение в том, что как минимум одно бремя ее плечам уже точно не грозит.
«По крайней мере, мне не придется убивать собственного брата».